18:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Фильм, которого нет, будоражит Голландию. На Украине расследуется уголовное дело в отношении членов организации «Народный фронт», «Севастополь», «Крым», «Россия». Сегодня исполняется 75 лет со дня прихода в Германии к власти нацистов. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, запланированная на 26 января премьера фильма нидерландского парламентария Хеерта Вилдерса «Вреде Корана» так и не состоялась, однако шум вокруг этого кинематографического фантома не утихает. В интернете выложены несколько видео против Вилдерса. Местные власти призваны усилить меры безопасности на случай выступлений со стороны обиженных мусульман, подготовились к возможной эвакуации посольства Голландии в мусульманских странах. Тем временем все больше публицистов говорят о фильме Вилдерса как о политическом рекламном трюке. О реакции голландцев на фильм, которого нет, рассказывает наш корреспондент в Амстердаме Софья Корниенко.
«Фильм еще не готов», — сообщил лидер партии «Свободы» Херт Вилдерс в прошедшие выходные. Выход картины, по его словам, перенесен на март, то есть отложен на 2 месяца. Чтобы не быть голословным, Вилдерс разослал редакциям газет первый кадр своего нашумевшего детища — фотографию обложки Корана с предупреждающей надписью «Осторожно, эта книга содержит шокирующее изображение». Всем известно, что в исламе изображения вообще не приветствуются. Однако Вилдерс посредством всемогущего фотошопа намерен запихнуть в обрамление раскрытой священной книги мусульман иллюстрации с изображениями обезглавливания неверных и мутиляции половых органов мусульманских девочек. Херт Вилдерс.
«Партия Свободы борется за то, чтобы ислама в нашей стране было меньше, чтобы не было больше женщин в парандже, кровной мести, обрезания женских половых органов, ритуальных жертв и жестокости по отношению к гомосексуалистам. Я хочу показать с помощью образов, фотографий, что Коран противоречит другим священным книгам, что Коран фашистская книга, потому что он напрямую приводит к самым варварским поступкам во многих странах по всему миру».
О том, что миллион мусульман с не нашими ценностями в 16-миллионной стране – это слишком много, Вилдерс заявляет с исправной регулярностью уже давно. Однако трюк с фильмом оказался эффектнее прошлых призывов к депортации марокканцев. На днях премьер Ян-Петер Балкенинде заявил:
«Как в Голландии, так и за рубежом появились нешуточные опасения. Нам уже приходилось бывать в кризисной ситуации. И сегодня мы также переживаем серьезный кризис».
Министр юстиции Нидерландов Хирш Бален провел совещание с коллегами из других европейских стран, а национальный координатор по борьбе с терроризмом в Нидерландах Чибе Яустра посоветовал Вилдерсу покинуть страну сразу после выхода фильма в свет. Аян Хирше Али, ранее член нидерландского парламента и соавтор фильма «Покорность» (Submission), за который в 2004 году был убит религиозным фанатиком режиссер Тео Ван Гог, осудил реакцию правительства на рекламу фильма Вилдерса.
«На мой взгляд, наш премьер сам подогревает кризисную ситуацию, давая понять, что не контролирует ее, показывая ущербность своих лидерских позиций. Вместо этого ему стоило бы ввести более эффективную политику, принимая во внимание заранее, что ислам – это проблема, и не только голландская проблема, так как исламская идеология противоречит голландским и западным в целом ценностям».
Сказала Аян Хирше Али в минувшую пятницу в интервью телепрограмме «Нова». После выхода фильма «Покорность» Хирше Али приходилось жить по засекреченному адресу. Государство оплачивало ее круглосуточную охрану. В 2006 году она уехала работать в США. Теперь государство оплачивает охрану Вилдерса, с которым Хирше Али хорошо знакома. Когда-то они одновременно начинали свою работу в голландском парламенте в одной партии. Аян Хирше Али.
«Я считаю, что если Хеерт Вилдерс решил с помощью фильма подкрепить свое мнение, что ислам – это религия, которая не знает терпимости, то у него есть на то право. Мы не можем заранее оправдать насильственное нападение на него со стороны обиженных мусульман. Нигде на свете ни у кого нет права на фильм отвечать насилием. Ни Нидерланды, ни другие страны не должны под угрозой насилия отказываться от наших ценностей и свободы слова. По той же причине я категорически категорически не согласна с Вильдерсом, что нужно запретить Коран и иные мусульманские тексты. Это та же свобода слова, как для мусульман, так и для всех остальных. Мы все должны уважать свободу слова и не прибегать к насилию.
В ответ на рекламную кампанию Вильдерса сирийский муфтий заявил, что подобные действия приведут к войне, а Иран пригрозил Нидерландам санкциями. Некоторые голландские политики также назвали неприемлемым такой сценарий, по которому парламентарий подрывает безопасность в собственной стране, и призвали запретить фильм. Аян Херши Али.
Все страны, которые выступили с угрозами по поводу фильма Вильдерса, Саудовская Аравия и прочие, это страны, в которых народ не имеет свободы. В этих странах нет парламента, нет права на протестные демонстрации. И что же мы видим? Эти теократические диктатуры организованно выступают с нравоучениями в адрес такой страны, как Нидерланды. Имеем ли мы право разрешить к выходу некий фильм или нет? В правовом государстве достаточно гибких механизмов, чтобы выстоять самые разные потрясения. Если же мы на любой кризис будем реагировать запретами и арестами, то чем мы тогда будем отличаться от Саудовской Аравии?
Однако в Нидерландах есть достаточно людей, которые не делают из ислама пугало, а относятся к нему как к одной из мировых религий, с теми же достоинствами и слабостями. В субботу в Амстердаме собрались на мирные дебаты молодые люди из мусульманских семей и выступили с призывом к своим собратьям по вере не устраивать уличных беспорядков. Юсеф Агмир, юный организатор дебатов.
Вильдерс хочет спровоцировать беспорядки со стороны мусульман, чтобы потом заявить: «Вот видите, я же предупреждал, что они не что иное, как возмутители спокойствия». Мы должны ответить Вильдерсу, но словом, а не огнем.
На дебатах присутствовал и госсекретарь по социальным делам, марокканец по происхождению Ахмед Абуталиб.
Я бы сравнил нападки Вильдерса на мусульманское сообщество в Нидерландах с тем, как какого-нибудь ребенка мучают и дразнят остальные дети в школе. Пока этот ребенок плачет, эмоционально реагирует на издевательство со стороны своих мучителей, они продолжают его дразнить. Вот так и молодым людям из мусульманских семей не стоит эмоционально реагировать на Вильдерса. Вместо этого надо сказать: ну, пошли, спокойно все обсудим.
Авторы, вышедшие на днях первой книги о Вильдерсе под названием «Fail Hacker Cannot Need Warden», «Безумнее некуда», Артур Блок и Йонатан Ван Мелле.
Я думаю, что никакого фильма и не будет. Слишком долго о нем уже говорят. Все это сильно стало напоминать историю с прошлогодним донорским шоу, которое на поверку оказалось рекламным трюком.
По словам Ван Мелле, Вильдерс не совсем тот ультраправый националист, за которого он себя выдает. У него, например, жена венгерка, и он любит путешествовать. А ненависть к мусульманской культуре во многом объясняется юностью, проведенной в Израиле, где Вильдерс, помимо всего прочего, попал под бомбежку со стороны Иордании. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
В Москве 18:15. Коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Михаил Ходорковский объявил голодовку в поддержку бывшего вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна. Ходорковский протестует против того, что тяжело больного Алексаняна не переводят из СИЗО в больницу. Следствие предъявило в среду официальное обвинение в неуплате налогов предпринимателям Сергею Шнайдеру и Владимиру Некрасову. В Орле задержан подозреваемый по делу о взрыве на автобусной остановке. На юге Москвы убит гражданин Узбекистана. В Индии отмечается 60-летие со дня смерти Махатмы Ганди, руководителя ненасильственного движения за независимость Индии от Великобритании. В американском штате Флорида на предварительных выборах кандидатов в президенты США у демократов победила сенатор Хиллари Клинтон, у республиканцев сенатор Джон Маккейн. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по средам это «Европейский час» с Иваном Толстым. Среди тем сегодняшнего выпуска рассказ о чешском фильме, который наряду с российской, казахстанской, польской лентой получил номинацию на «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм года». Итак, «Европейский час поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 21 час сразу после новостей. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». И сейчас рядом со мной в студии вновь мой коллега Андрей Бабицкий, который на этот раз подготовил обзор публикации в американской печати. Андрей, добрый вечер теперь уже. И так, что интересного пишет американская пресса?
Добрый вечер. Сегодняшняя подборка посвящена вся России. И начинаю я с редакционной статьи в «Нью-Йорк Таймс» под устрашающим заголовком «Россия пинает труп демократии». Взгляните в глаза российского президента, и вы увидите человека, который прошел выучку в КГБ и не желает оставлять на волю случая ни одной мелочи в ходе выборов. Чем же еще можно объяснить очередной отталкивающий поворот сомнительной избирательной кампании? Отказ зарегистрировать кандидатуру бывшего вице-премьера Михаила Касьянова под предлогом, что он предоставил якобы недействительные подписи в свою поддержку. Западные лидеры многократно пытались найти оправдание Путину. Дескать, Вашингтон нуждается в помощи Москвы в иранском и прочих вопросах. В Европе, а Европе нужна нефть и газ. Но вот от демократии, которая с трудом зарождалась в России, после падения коммунизма осталось совсем немного. Признать эту горькую правду – самое малое из того, что могут сделать западные демократы для своих невезучих российских коллег.
И какие еще есть публикации о России?
В той же «Нью-Йорк Таймс» статья о движении «Наши», которые Кремль намерен частично расформировать. Марианна Скворцова, как многие ее соотечественники, собиралась провести зимние каникулы в зарубежной поездке. Но в январе на российско-финской границе пограничники отказали ей во въезде. Марианна Скворцова – один из лидеров, пользующегося покровительством Кремля молодежного движения «Наши». Когда в апреле прошлого года бывшая Советская Республика Эстония перенесла памятник советским солдатам, участникам Второй мировой войны из центра столичного Таллина на его окраины, Скворцова была в числе этих сотен молодых людей, которые ответили на этот шаг яростным протестом. Теперь небольшая страна Эстония тихо нанесла ответный удар, включив принимавших участие в акциях протеста нашистов в черный список невъездных граждан. Несмотря на поток антизападных высказываний из уст кремлевских чиновников в последние годы, россияне по-прежнему стремятся пересечь когда-то закрытые границы, чтобы покататься на лыжах в Альпах и позагорать на курортах Средиземноморья. По данным Федерального агентства по туризму России, за первые 9 месяцев 2007 года число россиян, выезжающих в отпуск в Западную Европу, увеличилось на 30-40%.
И у вас осталось время, чтобы представить еще какие-то публикации, показавшиеся
вам интересными. «Вашингтон-Пост» сообщает, что европейские наблюдатели могут не поехать на выборы в Россию. Основная европейская организация по надзору за выборами во вторник дала понять, что, возможно, откажется от работы на грядущих выборах в России. «Если условия не будут изменены, мы не сможем работать», — сказал в интервью по телефону Кеттес Баден, официальный представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека со штаб-квартиры в Варшаве. По словам Бадена, согласно высланному российскими властями приглашению, Бюро по демократическим институтам и правам человека, подразделению ОБСЕ, может прислать не более 70 наблюдателей, значительно меньше, чем на последних президентских выборах. Более того, сказал Баден, наблюдателям разрешат въехать в Россию не раньше, чем за 3 дня до выборов.
Спасибо, Андрей. Андрей Бабицкий подготовил и представил обзор публикаций в американской печати. Все эти публикации были посвящены России. На Украине служба безопасности расследует уголовное дело по факту призывов к нарушению территориальной целостности государства. Дело возбуждено против представителей организации «Народный фронт Севастополь-Крым-Россия», рассказывает Владимир Вахненко.
Поводом для возбуждения уголовного дела стали публичные заявления активистов пророссийской организации. Им инкриминируют посягательство на конституционный строй и целостность государства. Соответствующие статьи Уголовного кодекса Украины предполагают наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Народный фронт «Севастополь-Крым-Россия» за последние 2 года провел ряд громких антиукраинских акций. Чашу терпения украинской спецслужбы переполнила последняя пресс-конференция представителей этой организации 21 января в Симферополе. На ней прозвучали требования крымским властям объявить полуостров территорией, находящейся под юрисдикцией Российской Федерации, и убрать из Крыма украинскую государственную символику. При этом член Народного фронта Александр Ткаченко заявил, заявил о возможности и силового сценария воссоединения Крыма с Россией. Уже на следующий день было возбуждено уголовное дело. В службе безопасности Украины не отрицают, что их сотрудники допрашивают активистов Народного фронта и проводят обыски в их домах, говорит пресс-секретарь СБУ Марина Остапенко.
В рамках этого уголовного дела происходят соответствующие процессуальные мероприятия согласно закону. И обыски, и допросы, естественно.
Пока никто из фигурантов этого дела не задержан. По мнению политолога Владимира Фисенко, стремление Украины присоединиться к плану действий относительно членства в НАТО – только одна из причин активизации в Крыму пророссийских организаций.
Я думаю, что это одна из причин, как бы формальный повод для активизации, тем более, что подпитка таких процессов идет и из России, и это давно не секрет ни в Крыму, ни в Киеве. Ну а вторая причина связана с определенной перегруппировкой сил в лагере оппозиции. Эти процессы стимулируют появление различного рода радикальных группировок, как связанных с партией регионов, так и вне ее, которые пытаются выступать с более жесткой антинатовской позицией и с более радикальными пророссийскими лозунгами.
Какой может быть реакция Москвы на возбуждение уголовного дела против активистов Крымского народного фронта?
Если в России захотят из этого инцидента сделать некую конфликтную, агрессивную информационную кампанию, то, конечно же, она может каким-то образом негативно сказаться на двусторонних отношениях, с учетом особенно того, что вот готовится визит президента Украины в Россию. Но я думаю, что в данном случае надо разобраться. Если речь шла о нарушении закона, тех или иных норм украинского законодательства, это одно. Если же речь идет о преследовании по политическому принципу, тогда это совсем другое. Поэтому я бы пока не делал каких-то кардинальных выводов, но в целом на политические процессы в Украине подобные организации сколь-либо существенного влияния не имеют.
Убежден политолог Владимир Фисенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 18 часов 24 минуты. Ровно 75 лет назад, 30 января 1933 года, президент Германии Гинденбург назначил Адольфа Гитлера рейхсканцлером. Этот день считается днем прихода нацистов к власти. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Всего только 12 лет, 6 мирных и 6 военных. Всего только 12 лет от назначения Гитлера канцлером до полной капитуляции его такой уверенной в себе армии, до почти полного разрушения немецких городов. Нет, он не мелкий террорист в эпоху Сталина, как говорилось в одном анекдоте. 12 лет правления нацистов характеризуются колоссальными изменениями жизни. В первые 6 мирных лет укладывается расправа со всеми инакомыслящими, ограбление и лишение всех гражданских прав немецкого еврейства, которое на протяжении столетий развивалось в направлении ассимиляции. В числе пропагандистских удач этого склонного к театрализации режима были летние Олимпийские игры 1936 года в Берлине. Игры открывал сам Адольф Гитлер.
Объявляю 11-е Олимпийские игры в Берлине, игры новой эры, открытыми.
Столица Рейха выглядела тогда свободным и толерантным гостеприимным городом, в котором черный американец Джесси Оуэнс стал всеобщим любимцем и героем. В фильме «Рома. Обыкновенный фашизм» показано, как переживает Гитлер по поводу успехов Оуэнса, побеждающего немецких фаворитов. Может быть, фюрер и переживал, но инсценировки в целом не портил. В Гитлере можно видеть все, что угодно, как это и делали разные авторы, и зомбированного, и сумасшедшего, и гомосексуалиста, но это ничего не объясняет и не меняет в том, что Гитлер был человеком конкретной политики, политики силы. Рассмотрим, как это принято сегодня делать, итоги только первых 100 дней правления Гитлера. Напомню, он был назначен канцлером 30 января 1933 года. Уже 1 февраля президент Гинденбург в угоду Гитлеру распустил Рейхстаг и объявил новые выборы. 4 февраля на основе постановления о защите немецкого народа была запрещена коммунистическая партия. Меньше чем через месяц после прихода к власти Гитлера, 28 февраля, был издан указ президента о защите народа и государства, которым вводилось право государства на арест по подозрению, и вскоре за решеткой оказались тысячи коммунистов и социал-демократов. 20 марта был создан первый концлагерь Дахау, но еще до его появления многочисленные противники Гитлера были посажены во временные места заключения, временные лагеря, организованные СА в подвалах домов, гимнастических залах и сараях. Создание Дахау и последовавших за ним лагерей на территории Германии населению объясняли как меры по борьбе с преступностью. 22 марта 1933 года в Министерстве иностранных дел был создан отдел расовой гигиены, а уже 7 апреля было издано постановление об увольнении всех неарийских госслужащих. 26 апреля была учреждена тайная государственная полиция Гестапо. Главным же достижением Гитлера на пути к полноте власти стало принятие уже подконтрольным к тому времени ему парламентом 23 марта 1933 года закона о преодолении нужды народа и страны. Так как этот закон предоставлял правительству, а по сути дела Гитлеру, право издавать и вводить в действие новые законы без принятия их парламентом и даже без утверждения их президентом, то этот новый закон де-факто и утвердил переход к диктатуре. Закон этот был принят как временная мера на 4 года, но действие его продлялось дважды Рейхстагом, а в 1943 году просто решением фюрера, давно совмещавшего к тому времени в этом титуле функции как президента, так и главы правительства. Известный немецкий историк Гёц Али показал в своих исследованиях, как режим Гитлера постоянно подкупал немецкий народ улучшением уровня жизни, подкупал за счет ограбления сначала евреев, а затем всех порабощенных нацистами стран. Современная Германия – страна, извлекшая свои уроки из прошлого. Об этом хорошо сказал в своей знаменитой речи 8 мая 1985 года тогдашний президент страны Рихард фон Вайтзекер. «Мы увидели из нашей собственной истории, на что способен человек. Но мы не имеем права на основе нашего знания и опыта считать, что мы стали другими, лучшими людьми. Речь не идет о том, чтобы преодолеть прошлое. Это абсолютно невозможно. Прошлое не позволяет себя изменить или сделать несуществовавшим. Тот, однако, кто закрывает глаза на прошлое, тот окажется в результате слепым в настоящем. Тот, кто не хочет вспоминать о бесчеловечности, тот снова может оказаться беззащитным перед лицом новой чумы», — говорил Рихард фон Вайтзекер. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Время и мир». Его проведет моя коллега Ирина Лагунина. Тема сегодняшнего выпуска. Мы продолжаем представлять портреты кандидатов на пост президента США. В сегодняшнем выпуске рассказ о Майке Хаккабе. К 75-летию прихода нацистов к власти в Германии интервью с немецким историком. Много ли общего в сербской и русской культуре, так сформулирована еще одна тема, и наука, современное состояние биологического разнообразия. Таковы темы радиожурнала «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, эфир в 22 часа по московскому времени. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Михаил Ходорковский объявил голодовку в поддержку бывшего вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна. Ходорковский протестует против того, что тяжелого больного Алексаняна не переводят из СИЗО в больницу. Лидер Мурманского отделения Объединенного гражданского фронта Елена Васильева сообщила, что в городе в преддверии марша несогласных оказывается давление на активистов оппозиционной коалиции «Другая Россия». По ее словам, сотрудники милиции ходят по квартирам активистов и требуют их подписывать предупреждение о том, что если они выйдут на улицы, это будет нарушением закона об экстремизме. Следствие предъявило официальное обвинение в неуплате налогов предпринимателям Сергею Шнайдеру, он же Семен Могилевич, и Владимиру Некрасову. Адвокаты заявляют, что их подзащитные от отвергают все обвинения и намерены добиваться их освобождения под залог. В Орле задержан подозреваемый по делу о взрыве на автобусной остановке. Об этом сообщает Следственный комитет при прокуратуре в Орловской области. Ранее милиция распространяла информацию о троих задержанных. На юге Москвы убит гражданин Узбекистана. Труп мужчины с гематомами на лице и шее обнаружен во вторник вечером. В тот же день на севере Москвы было совершено убийство гражданина Киргизии. В Индии отмечается 60-летие со дня смерти Махатмы Ганди, руководителя ненасильственного движения за независимость от Великобритании. В американском штате Флорида на предварительных выборах кандидатов в президенты США у демократов победила сенатор Хиллари Клинтон, у республиканцев сенатор Джон Маккейн. В Боснии в результате взрыва бомбы погибли два человека, один тяжело ранен. По сообщениям полиции, взрывное устройство было подложено под автомобиль, припаркованный у кафе в городе Пале. Специальный посланник США в Кении Джендай Фрезер назвала межплеменную вражду в Кении, вспыхнувшую после президентских выборов в декабре прошлого года, очевидными этническими чистками. За минувшую ночь в Кении, по данным полиции, в столкновениях убиты 22 человека. В минувшую пятницу губернатор Свердловской области Эдуард Россель публично заявил, что не может, цитирую, «пробить чиновничью стену» в вопросе снятия с некоторых старинных зданий статуса памятника архитектуры. А накануне пришло сообщение о том, что руководитель Свердловского управления Россвязь охран культуры Владимир Жирнов временно отстранен от занимаемой должности. Связаны ли между собой заявление Росселя и отстранение Жирнова? В этом разбирался наш корреспондент в Екатеринбурге Олег Вахрушев.
По данным пресс-службы Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия России, Владимир Жирнов отстранен от дел в связи с судебным разбирательством. Сотрудники Свердловского управления Росохранкультуры никак не комментируют эту информацию. Известно лишь, что с утра они собрались на экстренное совещание, после чего их телефоны не отвечают. Не комментируют охранники памятников и заявление губернатора Эдуарда Росселя, сделанное в минувшую пятницу на традиционной пресс-конференции. Там господин Россель сказал, что в августе прошлого года им было направлено письмо главе Роскультуры Михаилу Швидкому с предложением снять с более чем полусотни старинных зданий статус памятника архитектуры. Губернатор утверждал, что многие из них считаются памятниками лишь потому, что, цитирую, «дом, где какой-то партийный лидер две ночи переночевал, это уже памятник. Такие дома нам мешают», — сказал Россель, — «и в таких домах люди живут в нечеловеческих условиях. Пилотный вариант в Екатеринбурге уже есть, когда в старинный фасад с гораздо большей историей встроили современное здание. Но на этом все остановилось».
Вы признаете это памятниками, выделяете деньги, восстанавливаете. Я предложил такой вариант. И сохранили архитектуру, и решили современную проблему застройки нашего города. Бумага это там ходит, потому что там, чтобы что-то решить, это надо до колена сходить ноги. К этому пришел, он тебя послал туда. Ты сходил туда, тебя послали в другое место. И ты ходишь 50 раз туда-сюда, потом к последнему приходишь, говорят, что ты изначально неправильно все делал. И начинаешь снова. Вот технология.
Сказал Эдуард Россель. Кроме того, было отмечено, что саммит Шанхайской организации сотрудничества в 2009 году никто не отменял, и надо бы поторопиться с решениями. Другого мнения относительно старинных построек городские охранники памятников. Говорит директор Екатеринбургского центра по охране и использованию исторического и культурного наследия Вячеслав Апарин.
Отношения отрицательные. Если мы будем избавляться от предметов, которые нашу историю зрительно воспроизводят, остаемся, будто город наш чистая пустыня. До этого здесь никто не жил. Взятые под охрану предметы культуры, они должны охраняться государством. И по закону так и есть. Исходя из этого, и государство, как собственник, должны вкладывать туда деньги, не превращать их в те развалины, которые они сейчас существуют, защищать их от недобросовестных застройщиков, которые их разрушают. А на деле происходит все наоборот.
В словах Вячеслава Апарина и губернатора Росселя лишь одно сходство. Если государство объявило здание памятником архитектуры, то его действительно нужно охранять. А значит, выделять средства на действенную его охрану и искать пути сохранения памятника или хотя бы его части для потомков. Не исключено, что отставка руководителя Свердловской Росохранкультуры Владимира Жирнова – тот самый вариант проламывания бюрократической стены. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
Московское время 18 часов 35 минут. Панорама культурных событий сегодня представит Иван Толстой.
Нью-Йоркский Линкольн-центр объявил о своих планах на сезон 2008-2009.
В программе «Выдающиеся исполнители» дирижер Валерий Гергиев представит панораму произведений Сергея Прокофьева. Прозвучит музыка к фильмам «Александр Невский» и «Иван Грозный», концертное исполнение оперы «Любовь к трем апельсинам», скрипичные и фортепианные концерты, солисты Вадим Репин и Владимир Фельцман, все симфонии, а также балет «Ромео и Джульетта» в первой редакции, которая имела, в отличие от шекспировской трагедии, счастливый конец. Осуществит постановку танцевальная компания «Марка Морис». Как и в прошлом сезоне, отданном Шостаковичу, Гергиев исполнит осеннюю часть программы с оркестром, хором и солистами Мариинского театра, а весеннюю с Лондонским симфоническим оркестром. Правительство Израиля решило изменить свою позицию относительно группы «Битлз». В 1965 году ансамблю было в последний момент отказано в проведении концерта в Тель-Авивском дворце культуры. По мнению устроителей, музыка «Битлз» могла отрицательно повлиять на нравственность израильской молодежи. Несданные публикой билеты превратились за эти годы в аукционную ценность. Теперь посол Израиля в Великобритании Рон Просор, посетив музей группы в Ливерпуле, пригласил Пола Маккартни и Ринго Старые и родственников Джона Леннона и Джорджа Харрисона принять участие в праздновании 60-летия государства Израиль. Посол сказал: «Мы хотели бы использовать эту возможность для исправления исторического недоразумения». Самым высокооплачиваемым певцом Франции в 2007 году объявлен потомок русских эмигрантов Мишель Полнарев, сообщает газета «Фигаро». В прошлом году Полнарев вернулся из Лос-Анджелеса, где проживал последние 30 лет. За год певец заработал 5,7 миллионов евро, главным образом во время гастрольных концертов, которые посетили около миллиона зрителей. Всероссийский музей Пушкина совместно с фондом имени Дмитрия Лихачева составляет лицейскую энциклопедию, в которой должны быть помещены биографии всех воспитанников и преподавателей Царскосельского, а впоследствии Александровского лицея в Петербурге. За 107 лет своего существования лицей воспитал выдающихся общественных деятелей, государственных чиновников, людей науки, литераторов. Кроме хорошо известных лицеистов пушкинского года, здесь учились также писатель Михаил Салтыков-Щедрин, архитектор Федор Рерберг, юрист Анатолий Кони, историк Дмитрий Кабека, экономист Константин Веселовский. После революции ряд лицеистов попал в эмиграцию. Многие из оставшихся подверглись репрессиям. В 1925 году 38 выпускников вместе с директором Владимиром Шильдером были арестованы, часть из них расстреляна, остальные сосланы на Соловки.
Это была панорама новостей культуры, ее автор Иван Толстой.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее автор, мой коллега Александр Гостев.
Понедельник предвыборный штаб кандидата в президенты России Дмитрия Медведева заявил, что он не будет участвовать в дебатах с другими претендентами. На эту тему комментарий московского публициста Александра Рыклина под характерным заголовком «А поговорить?», с которым можно познакомиться на сайте ежедневного журнала. Напомню, что официальная причина отказа Медведева от теледебатов – его чрезвычайная занятость. Цитата: «в совместных агитационных мероприятиях, проводимых в общероссийских и региональных организациях телевещания».
Поскольку кандидат вице-премьерские обязанности с себя не сложил, то получается, что точить лясы на глазах у всей страны можно только в ущерб дальнейшему продвижению национальных проектов. Любому ясно, что нацпроекты важнее. Не очень только понятно, кто будет ими заниматься, когда Медведев займет отписанный ему пост. Путин, что ли? Это формальное объяснение. Придворные политологи приводят якобы неформальное. Рейтинг Дмитрия Анатольевича и так грозит пробить стратосферу, поэтому, появляясь в компании с другими претендентами, он волей-неволей тянет их за собой. Песня не новая. Ровно такой же аргумент приводился, когда от дебатов отказывалась «Единая Россия». И уже тогда мы все сказали, что могли, о его абсолютной ничтожности. Поэтому повторяться не будем. Тут, на мой взгляд, интересно другое. Почему на самом деле Владимир Путин не захотел, чтобы Дмитрий Медведев участвовал в дебатах?
Как продолжает Александр Рыклин, если бы зарегистрировали Михаила Касьянова, ответ, конечно, был бы очевиден. Неуправляемый Касьянов мог бы предложить Медведеву содержательную дискуссию о сущностных проблемах российского общества. А это, разумеется, никому не нужно. Другое дело, по мнению автора комментария в ежедневном журнале «Зюганов».
В данный момент Геннадий Андреевич ведет жесточайший торг с Кремлем по поводу своего результата на предстоящих президентских выборах. Понятно, что ему хочется приличных процентов. Он даже на днях попытался прибегнуть к шантажу. Мол, снимусь к чертовой матери, и пусть ваш претендент соревнуется с одними клоунами. Будут вам тогда выборы. Или рисуйте больше 14%. Столько на прошлых президентских выборах набрал кандидат от КПРФ Николай Харитонов. Ясно, что худший результат будет означать для Зюганова чудовищный провал и ускорит поглощение КПРФ Сергеем Мироновым. Но посулить-то можно все что угодно. Тем более, что Зюганову уже обещали 90 мест в Думе и благополучно обманули. Но другой игры у лидера КПРФ все равно нет. Его коммунистическая шубейка трещит по швам со всех сторон. Так что можно предположить, что на дебатах с Медведевым наш главный левый явил бы миру пример небывалой политкорректности и сдержанности. Мямлил бы что-нибудь про социальное неравенство в обществе, а Медведев бы парировал статистическими данными о постоянном росте благосостояния трудящихся. Словом, не дебаты, конфетка. О Богданове с Жириновским можно и не вспоминать. Уж они бы точно не стали мучить Дмитрия Анатольевича и сделали бы все от них зависящее, чтобы тот ненароком не оказался в неловком положении. Словом, думается, отказ Медведева от дебатов в телеэфире объясняется другими причинами.
По версии Александра Рыклина, причина в том, что никто из них, с большой буквы, никогда ни в каких дебатах не участвовал.
Сегодня правящей верхушке важно подчеркнуть, что Дмитрий Медведев, несмотря на его сомнительное происхождение, рядовой член корпорации, на которого просто пал выбор. И, следовательно, ведет себя, согласуясь с правилами и традициями корпорации. Другими словами, его политическое существование протекает в уже сложившемся формате. Незыблемость формата – основа режима. Любой шаг в сторону рассматривается как фрондерство и претензия на формулирование собственной повестки. А это уже опасно. К тому же в Кремле не вполне понимают, что делать с растущим, как на дрожжах, медведевским рейтингом, который дебаты могли бы только повысить. С одной стороны, будет очень некрасиво, да и силовики начнут нервничать, если Медведев на этих выборах наберет больше, чем Путин на предыдущих. У нас кто, в конце концов, национальный лидер? С другой, непонятно, как распределить оставшиеся проценты между остальными кандидатами. Дать много Зюганову — смертельно обидится Миронов. И не просто обидится, а побежит жаловаться Путину, мол, я тут из кожи вон лезу, пытаюсь подгрести КПРФ, а вы Зюгу усиливаете. А накачать Жириновского потом никаких денег не хватит на поддержание жизнедеятельности разбухшего либерал-демократа.
Вот такие сложные ребусы предстоит решать администрации президента в ближайшее время, констатирует Александр Рыклин, иронически отмечая, это вам не тривиальная предвыборная кампания с ясной задачей и известным инструментарием для ее решения. В суверенной демократии все оказывается гораздо сложнее.
На самом деле, видите, ситуация простая. Полное выхолощивание политического поля создало серьезные проблемы для кремлевской администрации. Более-менее понятно, что им бы очень не хотелось, чтобы Медведев набрал больше на этих президентских выборах, чем Путин набрал на прошедших. Напоминаю, что тогда Владимир Владимирович набрал 64%. И если представить себе, что они на этих выборах Медведева нарисуют меньше, ну, понятно, что он побеждает в первом туре, но меньше 64, под 60, то тогда нужно что-то делать с 40%. А там, напоминаю вам, осталось 3 человека. Богданов, Зюганов и Жириновский. Вот как эти 40% делятся между ними? Не очень понятно. Вот такими проблемами мучается Кремль сегодня. А вот если бы они там были ребятами с чувством юмора, я бы на второе место поставил Богданова. И дал бы 25%. Вот это была бы отличная история. Это было бы смешно, забавно, креативно, весело. Ну, как-то так.
Александр Рыклин. А поговорить? Сайт ежедневного журнала. Александр Гостев. Политика онлайн.
Московское время 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас заголовки важнейших новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Михаил Ходорковский объявил голодовку в поддержку бывшего вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна. Ходорковский протестует против того, что тяжело больного Алексаняна не переводят из СИЗО в больницу. Следствие предъявило официальное обвинение в неуплате налогов предпринимателям Сергею Шнайдеру, он же Семен Могилевич, и Владимиру Некрасову. Адвокаты Могилевича и Некрасова заявляют, что их подзащитные невиновны. На юге Москвы убит гражданин Узбекистана. Труп мужчины с гематомами на лице и шее обнаружен во вторник вечером. В Индии отмечается 60-летие со дня смерти Махатмы Ганди, руководителя ненасильственного движения за независимость от Великобритании. В американском штате Флорида на предварительных выборах кандидатов в президенты США у демократов победила сенатор Хиллари Клинтон, у республиканцев сенатор Джон Маккейн. В Боснии в результате взрыва бомбы убиты 2 человека, один тяжело ранен. В Казахстане задержаны подозреваемые в нападении на немецкого тележурналиста Маркуса Бенцмана. Корреспондента телеканала «Арт» нашли избитым на окраине Астаны в ночь на 20 января. В настоящее время журналист проходит лечение в Германии.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Панорама новостей экономики на волнах свободы ведет Иван Трифилов.
Общий внешний долг России к началу 2008 года составил около 33% ВВП против 50% в конце 2006-го, сообщил вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин. Из общей суммы задолженности на государственный долг, по его словам, приходится только 4%, тогда как остальное составляет долги корпораций и банков. Алексей Кудрин также сообщил, что рост ВВП России в 2007 году, согласно последним оценкам, составил 7,8% против 7,4% годом ранее. Такие результаты, по его словам, позволяют говорить о сохранении темпов роста экономики страны в ближайшие 3 года на уровне от 6,5% до 7% в год.
Независимо от происходящих в мировой экономике событий, возможно, глубокой рецессии, мы будем иметь устойчивый рост, что позволило мне в Давосе сказать о том, что мы стали островом стабильности. Независимо от того, что мы будем иметь влияние и некоторые ощущения толчков мировой экономики, будь то снижение экономического роста, будь то снижение фондовых индексов, тем не менее российская экономика имеет хорошие возможности сохранять высокий темп роста.
Тем не менее, мировой финансовый кризис при определенных условиях, по оценке старшего экономиста финансовой корпорации «Уралсиб» Владимира Тихомирова, все-таки может оказать негативное влияние на российскую экономику.
Я не буду удивлен, если за коррекцию на фондовых рынках произойдет определенная коррекция цен на сырьевые товары. Соответственно, для России это будет означать, скажем, возможно, более низкие цены на нефть, более низкие доходы для наших нефтяных компаний и для бюджета. Но, опять-таки, никакой катастрофы я здесь не вижу. Нефть находится на очень высоких уровнях, и для того, чтобы мы как-то почувствовали на уровне обывателей какой-то эффект от этого, нефть должна, видимо, упасть, ну, как минимум процентов на 30-40 за текущего уровня, что в текущей даже ситуации кажется невероятно.
В России в 2007 году, согласно официальным данным, было построено примерно 60,5 миллионов квадратных метров жилья, что на 19,4% больше, чем в 2006. Вместе с тем, ранее заместитель министра регионального развития Сергей Круглик прогнозировал объем жилищного строительства в минувшем году на уровне 66 миллионов квадратных метров, а показатель роста его ввода в эксплуатацию на уровне 30%. В то же время, по его оценке, в следующие годы объемы жилищного строительства в стране будут расти меньшими темпами.
Не может экономика развиваться на уровне 6,5%, либо 7%. И 30% – один из секторов экономики. Да? То есть это уже, смотрите, в 4 раза превосходит по темпам роста уровень развития строительства. Темпы жилищного строительства, я думаю, сейчас они вернутся в рамки программы на уровне 11, 12, 13% в год. И это нормальные темпы, чтобы не выпрыгивать как бы из общей тенденции. И то это будет в 2 раза превосходить темпы уровня остальных отраслей экономики.
Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору в 2007 году запретила поставки мясной продукции с 201 зарубежного предприятия из-за нарушений российских санитарных требований. Больше всего среди них поставщиков из Китая, Европейского Союза и США. 48, 46 и 45 компаний соответственно. Кроме того, в этом списке, в частности, мясоперерабатывающие предприятия из Бразилии, Аргентины, Норвегии, Украины, Белоруссии и Молдавии. Численность населения России в январе-ноябре 2007 года сократилась на 0,16% и составила 142 миллиона человек, причем его потери почти на 50% были компенсированы миграционным приростом, сообщила Федеральная служба статистики. Численность экономически активных российских граждан составляла около 75 миллионов человек или примерно 53% всего населения страны. Однако руководитель Федеральной службы по труду и занятости Максим Топилин не считает, что России угрожает дефицит трудовых ресурсов.
Через 10 лет трудовых ресурсов будет там на 8 миллионов меньше. Но если мы будем жить при такой же производительности труда через 10 лет, то это будет не проблема демографии, не проблема количества трудовых ресурсов. Мы просто-напросто отстанем навечно. Поэтому если мы не решаем проблему с производительностью труда, мы всегда будем неверные вопросы себе просто задавать и пытаться искать ответ в неверном направлении.
Польша с 1 февраля вводит упрощенный режим для граждан России, Беларуси и Украины, приезжающих в страну на работу, сообщил представитель польского Министерства труда и социальной политики. Он предусматривает, что с начала следующего месяца россияне, белорусы и украинцы смогут работать в Польше в течение полугода без перерыва. Ранее они должны были через каждые 3 месяца выезжать домой, имея право продолжить работу в Польше не ранее, чем по истечении 3 месяцев. Международный валютный фонд снизил прогноз роста мировой экономики в 2008 году с 4,4% до 4,1%, говорится в очередном докладе о состоянии и перспективах мировой экономики, подготовленном экспертами МВФ. Так, прогноз роста ВВП Соединенных Штатов снижен с 1,9% до 1,5%, а 15 стран еврозоны с 2,1% до 1,6%. Оценка темпов роста ВВП Китая, страны с наиболее динамично развивающейся сейчас экономикой, оставлена экспертами Международного валютного фонда без изменений, на уровне 10%. Курс доллара на сегодня 24 рубля 47 копеек, на завтра 24,48. Евро сегодня стоит 36 рублей 14 копеек, курс на четверг 36,17. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
Это была панорама новостей экономики, ее представил Иван Трефилов. В завершении нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока» и сегодняшней истории из Чехии. Чешский фотограф Ян Индра, используя дневники и книги писателя Франца Кафки, создал серию снимков, которые помогают представить себе места, описанные в романах Кафки, рассказывает Александра Вагнер.
Ян Индра посвятил путешествию по стопам Франца Кафки 5 лет. За это время он объехал множество городов и небольших селений, расположенных в Чехии, Италии, Германии, Венгрии, Австрии, Швейцарии, и запечатлел почти 80 мест, где побывал писатель. Несмотря на довольно внушительную цифру, литературовед Йозеф Чермак, который помогал фотографу в работе, говорит, что Кафка редко выезжал за пределы Праги. Франц Кафка не был путешественником. Можно даже сказать, что все его поездки имели определенную цель. За исключением, конечно, детства, когда Кафка отправлялся на отдых вместе с родителями. В зрелости писатель посещал либо лечебницы, либо отправлялся в путь с целью навестить знакомых. Кроме этого, время от времени он ездил в командировки в разные части австро-венгерской монархии в качестве служащего компании по страхованию рабочих. В своих дневниках или письмах, которые служат основным источником информации как для литературоведов, так и для автора фотографического проекта, Кафка редко упоминает о командировках, зато почти всегда оставляет запись о встречах с женщинами, в которых был влюблен. С его первой возлюбленной Хедвигой Вайлер он познакомился в чешском Тшеште. Сюда Кафка приезжал в гости к своему дяде. В этом тихом провинциальном городке был написан рассказ «Сельский лекарь». Чтобы увидеться с Фелицией Бауэр, которая навсегда осталась его невестой, так и не став женой, писатель ездил из Праги в Берлин, а во время лечения в одном из санаториев в Альпах он начал переписку с чешской журналисткой Миленой Ясенской. Ради встречи с ней Кафка приезжал в Вену, потом в австрийский Гмюнд. Все эти поездки можно проследить в собрании «Письма к Милене» или в черно-белом варианте на фотографиях Яна Индры. Ему слово.
Но яко за некоторые места.
Некоторые места очень интересные, потому что помогают заглянуть в тот мир, который вдохновил писателя на создание литературного произведения. Например, чешская деревенька Сержем. Кафка жил здесь зимой 1917 года. Тогда все было в снегу, как будто в сказке. Если прочитать замок, то можно найти сходство. Холмы, по которым в беспорядке раскинулись улицы, все это он позаимствовал здесь.
А то во снице.
Кафка не любил Прагу, где он родился, прожил всю жизнь и где похоронен на Ольшанском кладбище. В дневниках он писал, что мечтает уехать отсюда. Тем не менее, в письмах можно найти, если не точное описание, то упоминание некоторых здешних мест, говорит фотограф Ян Индра.
Одна займовая будова се нахази тали на Васовском наместе.
На Васовской площади есть здание, в котором раньше располагалась страховая компания «Дженерали», где писатель проработал несколько месяцев. Когда я туда отправился с фотоаппаратом, здание было заброшенным. В нем собирались делать реконструкцию. Это было идеальное время для снимков. Внутри было пусто. Во всем доме я нашел лишь один стул и телефонный аппарат. Я искал здесь ту комнату, где работал писатель. Описание этого помещения удалось найти в двух письмах. И в итоге я пришел к выводу, что во всем здании ему отвечают только две комнаты. Там значилось, что в окно светит солнце, а письмо было написано в марте. Мне пришлось дождаться начала весны, снова отправиться туда и по солнечному свету определить, в какой из комнат, скорее всего, работал Франц Кафка.
Правдеподобнее, то была Кафкова канцелярия.
Когда фотограф Ян Индра рассказывает о своих поисках кафковских мест, в его голосе чувствуется неуверенность в том, что этот дом или костел именно тот, который упоминает писатель. Литературовед Йозеф Чермак говорит, что даже специалисты, изучающие творчество Кафки, не всегда уверены, что правильно трактуют то или иное его произведение. Он никогда не описывал действительность такой, как она есть на самом деле. Поэтому литературным энтузиастам с трудом удается отыскать архитектурные оригиналы. Это своего рода игра. Никогда нет стопроцентной уверенности. Например, замок, который описывает Кафка в одноименном романе, непонятно, был ли это Фридленд или тот, что стоит в Грачанах. Этот замок Кафка построил в собственной голове. Выставка путешествия Франца К. стала частью проекта, цель которого при помощи визуальных экспонатов приблизить к читателям жизнь известного писателя. Фотографии исключительно черно-белые, по ним можно угадать время года, как будто листаешь дневник. А некоторые объекты сняты с необычного ракурса. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Итак, темы информационных часов программы «Время свободы» исчерпаны. Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Дмитрий, добрый вечер. Прошу вас коротко о главных темах.
Добрый вечер, Андрей. В итоговом выпуске мы расскажем о начале процесса над топ-менеджером ЮКОСа Василием Алексаняном и голодовке, которую объявил Михаил Ходорковский. Об итогах праймерис во Флориде, уголовном деле, возбужденном против участников Крымского народного фронта, и скандальном голландском фильме о вреде Корана, который до сих пор еще никому не показали. Завершит программу, как обычно, рубрика «Человек дня». Сегодня это правозащитник Елена Санникова, объявившая голодовку в поддержку смерти больного Василия Алексаняна.
Я благодарю Дмитрия Волчика, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Юлия Голубева, Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Сразу после нашей программы в эфире «Свобода» передача «Время гостей». Гости нашей петербургской студии, лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник и политолог, профессор Европейского университета Петербурга Григорий Голосов. Вместе с ведущим сегодняшнего выпуска «Времени гостей» Виктором Резунковым они будут обсуждать возможность создания объединенного демократического движения в России. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Я прощаюсь до завтра. Всего доброго. До свидания.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За кухонными столами по всей нашей стране выражается обеспокоенность нашим экономическим будущим.
Необходимо урегулировать этот конфликт политически.
Народные выступления могут перерасти в общенародное
восстание. Ограбление века, как его называют в Англии, произошло в феврале
2006 года. Солидные средства пойдут на помощь тем, кому не по силам платить долги, взятые в банке.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах.
7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».